Добрый день всем нашим товарищам во всем мире. Я рад видеть вас на наших экранах. Берлин, Москва, Калининград и так далее, Санкт-Петербург, много-много разных городов. Сейчас Америка подключится еще, и мы будем в полном комплекте. Тов, значит, что у нас сегодня, как обычно, а вот сначала. О том, что нас ожидает впереди, это конгресс международный, хотя физически он проходит в Нью-Джерси, под Нью-Йорком. Но это международный конгресс, на который собираются практически все наши товарищи со всего мира, кто за экраном, а кто и физически будет там присутствовать. И этот конгресс будет посвящен объединению именно наших всех американских групп и учеников, всех, кто занимается с нами в Северной Америке. В основном с ними мы хотим встретиться, поговорить и договориться о том, как мы все-таки поднимаемся на следующую ступень, как мы прорываемся в духовный мир. В частности, вот эта статья, которую мы сегодня с вами будем изучать, и она посвящена тому, как же прорваться нам в духовный мир. Начертим еще раз, может быть, что же это за духовный мир и где он находится между нами. Духовный мир, он находится в связи между нами. Если каждый из нас — это вот такой маленький кружочек эгоистический, если эти кружочки между собой никак не связаны, они представляют собой мертвое тело, как наше тело, допустим, животное, если оно безжизненной силой, то оно разлагается на его составные элементы. И вот мы таким образом представляем собой сегодня все человечество, представляем собой духовно мертвое тело. Каким образом мы можем его начать оживлять, если мы начнем соединяться между собой? Тогда начнет между нами возникать какое-то функционирование нормальное, и вот начнутся между нами движения, энергии, информации, соединения между собой и так далее. Вот тогда это тело начнет функционировать, начнет в этом теле проявляться голова, туловище, руки, ноги, то есть различные функциональные органы. И мы тогда увидим в этом теле, если мы обнаружим, мы увидим какую-то группу особую душ, исправленных частей в их взаимосвязи между собой, которые представляют собой так называемых праотцов. Это те каббалисты, которые уже раскрыли этот духовный мир в связи между собой и таким образом описали нам его, раскрывая вот эту взаимосвязь, которая между ними здесь проявилась. Вот эта вот взаимосвязь, которая между ними проявилась, они пишут, раскрывают. И это и есть предмет науки Каббала. Для чего дана нам эта связь, для чего они это описывают? Для того, чтобы и мы в этой оставшейся части, там, где мы еще между собой не наладили контакт, смогли бы сделать то же самое. Ну, а как это делается? Это если мы с вами начнем организовывать тоже какую-то группу, которая подключена к их группе. То есть мы желаем создать между собой вот такую вот какую-то группу, которая будет подключена к ним и будет представлять собой единое целое. Поначалу они говорят нам: нет, вы к нам не относитесь, вы должны между собой попытаться создать нечто вот такое вот подобие тоже связи между собой. Если эта связь, которую между собой вы создадите, она будет подобна нашей, то в той мере, в которой вы подключаетесь к нам, в этой мере мы вас принимаем, и в этой мере вы получите и от нас весь духовный свет, весь высший свет, который в нас находится. То есть для того, чтобы подключиться к этой высшей группе и выявить то раскрытие Творца, которое в ней уже находится, мы должны для этого использовать их методику, то есть мы берем от них то, что есть у них, это то, что они нам написали, прописали всю науку Каббала, с одной стороны, с другой стороны, мы пытаемся приблизиться, прильнуть к ним, как дети учатся от взрослых. Это второе. И третье, что мы между собой должны объединяться для того, чтобы быть подобными им, то есть тому, что они описывают. Вот что они описывают нам, вот что они нам предлагают. Они пишут так. Сказано в Библии, мы знаем, что вся Библия, или Тора, Тора, это слово «свет», «ор», она описывает практически, эта книга, как и все остальные, так называемые «святые книги», они описывают нам святость, то есть свойство отдачи, свойство связи между нами. Так вот, сказано в Торе только о том, как человек должен себя исправлять. И все это пятикнижие, оно и разлагается на такие части, как 0, 1, 2, 3, 4, то есть 5 частей нашего эгоизма. И постепенно, как бы идя по этим ступеням, от начала этого пятикнижия до его конца, человек проходит этапы своего становления духовного, исправления. Так вот, сказано там в Библии про Иосифа и его братьев. Есть на эту тему интересный роман Йосефа Мана. И много вообще об этом написано, и картинок нарисовано всяких разных в разные эпохи. Но нам важно что? Когда мы говорим о Библии, мы говорим о том, что говорится о человеке, о его поиске внутреннем. Вот что пишет об этом Рабаш. Сказано там, и пошел, и нашел Иосиф человека, когда он бродил по полю. И спросил человек его, Иосифа, что ты делаешь, что ты ищешь? Он ответил, братьев своих ищу я, скажи мне, где они пасут. То есть пасут скот. И рассказывается дальше, дальше Рабаш объясняет нам, что человек находится в нашем мире, как в поле, когда он бродит и ищет, от чего он может питаться, какие плоды он желает от своей жизни, от этого поля получить, что он желает найти. И в этом заключается практически наша жизнь. Из поколения в поколение, из кругооборота в кругооборот мы возвращаемся в эту жизнь для того, чтобы в итоге нашего развития ответить на вопрос о смысле жизни, который нас, в общем-то, начинает все сильнее преследовать. Вследствие развития эгоизма он возникает в нас все более и более резко, требовательно. И поэтому мы приходим к выводу, что вся эта работа в поле жизни, она должна принести нам какие-то плоды. Мы должны, может быть, это поле перепахать. Перепахать, то есть то, что было внизу, сделать наверху, и то, что наверху внизу, перемолоть все это, перебановать. Эти все работы, которые человек делает в поле, они говорят нам о том, каким образом мы должны работать со своим эгоизмом. То, что нам было важно, может быть, похоронить, а то, что было неважно, достать из-под земли и наоборот проявить. Затем мы должны посеять в эту уже вспаханную землю зерна. Мы должны каким-то образом тревожиться о том, чтобы они взошли, чтобы дали урожай, затем собрать урожай, отделить эти зерна от плевел на таку, далее молоть их. Если это просто зерна, то они идут на корм скоту, и нашему животному уровню они тоже скармливаются. Но самые лучшие, самые хорошие сорта зерен, они идут на пищу человеку. Человек должен из этих зерен еще сделать очень многое. Он должен сделать муку и уметь сделать из нее тесто, и сделать хлеб. И вот только потом он, этот человек, может наслаждаться плодами своего труда. Так вот, когда он достигает такого состояния, когда он проделал всю эту работу и может наслаждаться уже хлебом на своем столе, тогда он благодарит за это Творца, за то, что он достиг такого состояния. Хлеб – это свойство отдачи, символизирует в нашем мире. Высокое свойство, когда человек начинает получать его под воздействием высшего света. Но каким образом до этого достичь? Поэтому сказано, что я ищу, кого ты ищешь в поле, спрашивает человек у Иосифа, а он говорит, я ищу своих братьев. Что с ними? Куда они пошли? Если я их не найду, я сам потеряюсь в этом поле и сам ничего не смогу сделать. То есть, если я не найду еще людей, которые вместе со мной ищут, так же, как и я, смысла жизни, то я ее, этот смысл жизни, не найду. И поэтому, если ты можешь мне помочь, говорит Иосиф, то укажи, Иосиф, то говорит, то ты мне укажи, пожалуйста, где мои собратья существуют. Таким образом, человек говорит с Творцом. То есть, помоги мне найти, как решить мою проблему, мой путь. И Творец дает ему направление, он ему указывает, где его братья находятся в этом поле. И нам рассказывает дальше весь этот рассказ о том, как Иосиф находит своих братьев, и в итоге, когда он их находит, то они его продают проходящим купцам, как невольника, и те отвозят его в Египет, и с этого начинается период уже египетского изгнания. Это все к тому, что человек, когда приходит в группу, он поначалу тоже не знает, что ему надо в группе, а потом он обнаруживает, что он попал как бы в рабство, попал в нехорошее состояние. Он чувствует, что его группа отталкивает, что ему неинтересно быть в ней, и вообще для чего это все надо. Проходит очень много времени, пока он начинает понимать, что все его отторжения от группы, они созданы специально для того, чтобы он правильно начал ими пользоваться. И вместо ненависти, вместо того, чтобы продавать друг друга, вместо того, чтобы пренебрегать друг другом, надо достичь всеобщей любви. Вот когда достигается такая любовь, над ненавистью именно, над проявляющейся такой отторженностью, тогда и именно благодаря тому, что над ненавистью создается любовь, как говорится, над всеми изъянами, все изъяны покроет любовь, тогда только и возникает настоящая связь, сильная связь. С одной стороны, есть противоречие, сопротивление между ними, как в системе, в электрической, допустим, или в электронной схеме, есть сопротивление между элементами, и над этими сопротивлениями есть связь между ними. И таким образом система начинает работать. Также и у нас органы, все наши все органы тела, каждая клетка с остальными работает как самостоятельная единица, но связывается с остальными. Есть реакция отторжения, есть реакции связи. И все они должны работать в унисон. Часть отторгать, часть получать. И вот на этих вот избирательных, особых, таких вот анализах, получениях и отдачах и работает любой организм на любом уровне. И в технике, естественно, потому что мы там перенимаем, в принципе, те же законы природы, и реализуем их. И, естественно, в неживой, растительной и животной природе, и в том числе в человеке, то есть в человеческом обществе, в человеческом сознании и так далее. То есть вся наша реализация духовная, она сводится к тому, чтобы мы нашли между собой такой контакт, в котором постепенно бы раскрылось свойство взаимной отдачи, а оно не раскрывается. Если мы начнем между собой контактировать, мы обнаружим, что мы находимся в взаимной ненависти, отторжении, отдалении. Это то, что мы ощущаем, что происходит в любой группе между людьми. И это правильно. Тора нам об этом и говорит. Библия повествует нам об этом совершенно открытым текстом, что товарищи, друзья, группа продают Йосефа в Египет как раба, пренебрегают им, не желают вообще с ним иметь никакой связи. Вот такое отношение человек испытывает, он ощущает, обнаруживает на себе относительно группы. И это верно. То есть нам надо понять, что наши пути к духовному, они необычные, не такие, как в нашем мире, нам кажется, какая-то там любовь, и сразу все пошло-поехало, и сразу все мы друзья и братья. Нет. Если бы так это было, тогда это значит, мы двигались бы эгоистическим путем. Сразу все друзья и братья, объединяемся, нет никаких проблем. Это значит, что наш же эгоизм в этом участвует и желает от этого наполниться. Но в таком случае мы бы не двигались бы к духовному, мы бы создавали бы внутри нашего мира тоже есть достаточно, есть достаточно всевозможных клубов, обществ, которые занимаются вот такими красивыми, вроде бы внешними проявлениями единства, объединения, товарищества и так далее. Но толку никакого, конечно, от этого нет. В высший мир мы можем выйти только тогда, когда мы понимаем, что, что свойства отдачи мы можем получить свыше. В нашем мире этого свойства отдачи нет. В нашем мире свойство отдачи – это то же самое закамуфлированное желание получать. Только оно такое лживое. Я якобы кому-то что-то отдаю, а в итоге я это делаю, потому что я наслаждаюсь. И как бы я ни хотел бы из этого выкрутиться, я не могу. Я не могу изменить ни свою природу, ни законы мира. Вообще, вне меня. Поэтому, после того, как мы приходим в группу, начинаем вместе обучать, изучать, организовывать себя в группе, в стенах каких-то, все это организуем, и проходит какое-то время, между нами начинают возникать трения, огромные противоречия, огромные какие-то нехорошие расчеты, подозрения, отторжения. И это все то, что должно произойти. Именно тут и проявляется эгоизм. То есть наш эгоизм, он в принципе, это отрицательная связь между нами, минус эго. Это то, что я чувствую отторжение от других. Я от него, а он от меня. Если мы так чувствуем, значит, мы уже пришли к состоянию, когда мы можем этой антидуховной силе противодействовать. И на нее создать духовную силу, над ней. Вот это и называется над всеми, отторжениями возникнет любовь. Альколя пшаим тихасеава. То есть вначале в нас есть вот это вот сопротивление. Я нарисую буквой «Р» сопротивление. А я над этим сопротивлением должен создать такую силу, которая бы преодолела это сопротивление и преобразовала его именно в связь. Вопреки тому, что оно есть. Вот это мне надо сделать. То есть над сопротивлением образовать связь между собой. Как это сделать? Давайте нарисуем это по-другому. Значит, существую я и мой товарищ, и взаимное отторжение между нами. Я не желаю его, и он не желает меня. Здесь есть между нами вот такой резистор большой. Мы не желаем друг друга. Все. Это отторжение взаимное, так и напишем, ненависть. Может, это не настолько ненависть, но в группе подчас чувствуется это во всей своей, так сказать, красе. И это правильно, и это верно, и это должно быть. Если это не раскрывается, значит, группа вообще не работает. То есть вначале нам надо сделать, когда мы приходим в группу, так мы должны сделать группу, сами по себе, группа. Так, затем мы должны стремиться к единению. Затем мы должны обнаружить, что мы находимся в ненависти. Раскрытие ненависти. Это и есть «я создал зло». И затем мы должны дать величие цели. То есть, вопреки тому, что мы ненавидим друг друга, мы обязаны приподняться над этой ненавистью ради цели. И тогда мы привлекаем так называемый ор-макив во время учебы, во время наших совместных действий. И он, этот ор-макив, делает нам смычку. Он, этот ор-макив, помогает нам, вопреки этому сопротивлению, связаться между собой над этим сопротивлением, то есть используя его. И в итоге тогда у нас уже есть любовь. Нет такого состояния, как в духовном мире, если нету этих двух противоположных свойств, ощущений взаимных, вместе взятых, одновременно существующих. То есть они должны одновременно существовать. Вот так вот вместе. Ни в коем случае не гася друг друга. Ненависть, сопротивление, она называется авьют, то есть толщина, то есть сила сопротивления. Сопротивление соединению. И над этим должно быть обязательно любовь. Это как, ну, как ток, допустим, да, вот, который замыкает вопреки сопротивлению, течет над, как бы, над сопротивлением. То есть вопреки сопротивлению. И таким образом в нас проявляется мощность, это общее. Так, ток умножит на напряжение, понятно. Вот таким образом это реализуется. И все возникает из того, что человек ищет, если в нем есть точка в сердце, если есть в нем точка в сердце, то он ищет товарищей и находит таких, у которых тоже есть точка в сердце, то есть он находится в одном поле силы, в одном поле там, где они могут между собой соединяться, и тогда все работают друг с другом, образуя, как мы здесь указали, какую-то систему, маленькую систему. Вот эта система, она и есть группа. Вот таким образом это действует. И только один способ есть вызвать раскрытие высшей силы Творца. Это только тем, что мы будем объединяться. Внутри нас, между нами будет раскрываться этот высший мир. Вот эти связи между собой, вот эти вот все, постепенно будут проявляться. Вот эти связи, каждая связь между собой. Допустим, товарищи я. И вот я, если иду к товарищу, у меня в этом сближении с товарищами есть пять таких частей. Это мир Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. И когда я полностью дохожу до него, то у меня с ним уже существует мир бесконечности, безграничного, неограниченного соединения с ним. Вот таким образом сначала во мне раскрывается желание нулевой толщины, потом первый, второй, третий, четвертый. И в соответствии с этим, над этим сопротивлением, над все большим и большим сопротивлением, если я могу с ним сконтактировать, то есть над все увеличивающимся отторжением, если я могу войти с ним в контакт, тогда у меня возникает ощущение духовного свойства, которое называется духовным миром. Ощущение свойства отдачи. Вот здесь вот нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Наранхай. Что еще здесь можно добавить? Пишет Рабаш в заключении этой статьи маленькой, и чтобы выйти из рабства эгоизма, подняться над ним, мы должны построить окружение единомышленников, объединиться в группу, где существует любовь к товарищам, в кавычках любовь к товарищам, то есть она все время как-то меняется, проходит какие-то стадии, противоположные, может быть, даже, но все равно мы идем к тому же самому, к той же самой цели. И с помощью этого, то есть наших усилий в группе, чтобы каким-то образом восстановить любовь к товарищам, мы удостоимся того, что практически реализуем методику духовного возвышения. Вот таким образом это проходит. Поэтому весь духовный мир, он раскрывается вот здесь, вот между нами. Между нами. Вот это и есть духовный мир. А то, что я могу раскрыть в себе внутри, я в себе, это все, что я чувствую здесь, это называется этот мир. Этот мир. То есть наш. И большего, чем сейчас, я в нем никогда раскрыть не смогу. Вот это и отличие. Этот мир – это то, что в себе, в нашем эго я ощущаю. А духовный мир – то, что я ощущаю вне себя. Ощущаю вне себя. Все. То, что я ощущаю в себе, это я ощущаю в себе в так называемом теле, как сказать, в моем животном, можно сказать, животном теле, а здесь я ощущаю вне себя, вне себя или в душе, в том, что все вне меня. Это моя душа. Нам кажется, как-то душа – это самая внутренняя часть человека. Вот это и есть самая внутренняя наша часть. Потому что все остальное, оболочки наружные – это все животное тело. Действительно так. Ну, давай ответим на пару вопросов, и тогда, может быть, мы еще успеем одну статью.
Да, вопросов очень много, и очень много групп, может быть, нам...
Я хочу только сказать одно. Именно поэтому, когда мы сейчас находимся перед американским конгрессом, и у очень многих товарищей наших возникает вопрос, а не стоит ехать, я это уже слышал, я это уже видел, я уже пытался объединиться, мне это все не надо, это все нереально. Надо еще раз дать себе понять хорошо, что специально наводит в нас такие мысли, такие сопротивления между нами, специально создают в нас вот эти вот сопротивления, чтобы мы могли над ними подняться. И ни в коем случае не поддаваться им. В этом и есть наша свобода воли. То есть приподняться из ощущения «я внутри» вот этого вот эгоистического отторжения, или «я над ним». В этом и заключается свобода воли. В чем я? Где я? Где я? Вот в этой части или вот в этой части? Здесь есть свобода воли. Так что я очень советую еще раз подумать тем людям, которые считают, что им нечего делать на Конгрессе. Поверьте мне, доверьтесь немножко, что это все не пропадает. Это единственное усилие на связь с другими, которое у вас ежеминутно существует. И особенно вот перед таким действием огромным, как Конгресс, которое останется у вас после вашей жизни. С чем человек уходит из этой жизни? Именно с теми усилиями, которые были направлены на связь с другими, для того, чтобы раскрыть Творца. Для этого мы существуем в этой жизни, в этом мире, и поэтому именно только эти усилия являются результатом нашей жизни в этом мире. Так что не стоит пренебрегать этой возможностью. Ну, давай послушаем.
Очень много вопросов. Может быть, даже нам покажут операторы нашей группы. Сегодня очень много подключений. Вот один из вопросов впервые мы получили из Гибралтара. Спрашивает Фрэнк.
Из Гибралтара, да?
Гибралтар, да. Это вот
раньше не было.
Маленькая колония Великобритании у нас на проливе между Европой и Африкой. Он спрашивает так. В группе я чувствую себя последним человеком. Почему же я не ощущаю такого в обычной жизни, чувствую себя, ну так, как он пишет, даже первым или на высоком таком уровне?
Ну, это хорошо, кстати говоря. Если в группе он ощущает себя не первым, последним, это вообще хорошо. Это значит, ему дают очень хорошее ощущение. С одной стороны, он может радоваться, что ему показывают на самом деле правду, потому что на самом деле он самый плохой, самый отстающий, самый ненужный, самый никчемный. С другой стороны, группа готова его принять, готова быть вместе с ним и так далее. С одной стороны. С другой стороны, он должен благодарить Творца за то, что он вот такой оказался в группе. Творец приводит нас, мы не должны пренебрегать этими действиями, мы должны понимать, что все идет сверху. Нет никого, кроме него. И если Творец привел меня в группу, он привел меня. И я должен в соответствии с этим действовать. Я не имею права пренебречь и сказать, да, не надо мне, и не важно, что будет. Я привел, уберет. Нет, я должен всячески стараться реализовать себя в ней. Это единственная возможность духовно себя реализовать. Нам это очень противно, я это понимаю. Нам это невозможно, непосильно, я это тоже понимаю. Нам это невероятно, да и все только кроме этого, понятно, потому что отдача, она абсолютно противоположна нашему свойству. Но именно здесь мы и должны понять, что вот такие объединения, совместные действия, когда мы постоянно вкладываем постепенно еще маленькие свои усилия, они складываются в итоге в одно единое целое. И тогда оно вдруг проявляется. Это, вы знаете, как какой-то потенциальный барьер. Когда ты крутишь, даешь, еще усилия, накапливается потенциал, ты его не видишь, ты не видишь результата. И потом раз, когда он достигает определенного уровня, он проскакивает. Допустим, проскакивает искра между электродами. Должен быть определенный потенциал, до этого ничего не произойдет. До этого не видно вообще, что что-то готово и куда-то движется. То же самое в духовном. Духовное строится на дискретных состояниях. Ноль. один, два, три, четыре. И пока нет порогового вот этого вот напряжения, чтобы перескочить его, как будто вообще нет ничего. Вот это вот шаговое такое поступательное движение, импульсное, ступенчатое, оно очень характерно в духовном, потому что все построено на 10 сферотах, на полностью законченном действии. Одно, второе, третье, каждое действие разбивается на поддействие, но пока они все не собрались вместе, не преодолели этот потенциальный барьер, нет скачка. Нет скачка, это то, что мы видим и в атомах, в их соединениях, и в молекулах, как электроны прыгают с орбиты на орбиту в своих четко ограниченных, четко заданных состояниях энергетических, как соединяются между собой молекулы, а точно обязательно по определенным энергетическим уровням тоже. Все построено на энергии, накоплении, накоплении, накоплении энергии и затем прорыв. И в духовном это особенно мы чувствуем на себе, на своем мясе, на своих нервах. Ты работаешь, работаешь, как будто ты черпаешь дырявым ведром воду из колодца. Но никуда не денешься. Ты должен это делать все равно, как, так же, как написано, как осел под поклажу. Подставь себя и тяни. И только четко не потеряй уверенности в том, что ты работаешь, и твои все эти усилия складываются. Никуда не денешься. Это, а на других, на следующих уровнях будет, я вам обещаю, не лучше. Будет еще хуже, будет еще тяжелее. Чем дальше мы продвигаемся вперед, с одной стороны, нам раскрывают возможность духовного продвижения. Мы уже видим, ощущаем явно. Мы находимся в духовном мире, и вдруг, бум, затемнение полнейшее. Ты оказываешься в полнейшей тьме, в обратном от духовного состояния. И ты должен снова начинать новую духовную картину, делать апгрейд, восстанавливать все из нуля, потому что следующая ступень начинается с нуля, до всех ее первых, самых основных 10 сферот. Закончил вторую ступень, снова стирается абсолютно все, снова ты начинаешь третью ступень. И каждая ступень начинается с темноты. И был вечер, и было утро, день первый. И был вечер, и было утро, день второй. Вот так. Поэтому к этому надо привыкать. Так что давайте будем мужчинами.
Очень широкий диапазон вопросов. Вот вопрос из Гватемалы. Если человек не если человек признает мнение другого и уважает другого человека, является ли это формой любви и формой аннулирования перед ближним, и каким-то, имеет ли это какое-то отношение к духовному действию?
Если человек
признает мнение другого, даже если он с ним не согласен, или с уважением к нему относится, является ли это формой любви или формой отмены перед ближним, ну и каким-то образом имеет ли это отношение к духовному действию?
Не надо соглашаться или соглашаться с кем-то. Вы не обязаны как-то себя подставлять под других. Вы обязаны вместе с другими, наравне. Товарищи – это значит равные между собой. Нет больших и нет меньших. Нет такого. Группа – это где все абсолютно равны. И вместе все выясняют методику и практику, теорию и практику духовного своего развития. То есть, каким образом мы можем соединиться между собой. Для того, чтобы между нами раскрыть Творца, высшую силу, свойства отдачи, в которую мы включаемся и таким образом перестаем ощущать вообще этот мир и нашу эгоистическую его форму. Постепенно, по мере того, как мы идем, поднимаемся по 125 ступеням, мы постепенно этот мир как бы теряем из виду. То есть он растворяется, он становится нам как тень. Как естественное сопровождение нашего подъема, пока наше тело в нем живо. То есть пока еще жива вот такая вот самая последняя маленькая наша эгоистическая ступень, которая дает нам ощущение нашего мира. И здесь нам не надо ни в коем случае ни с кем соглашаться. Мы должны просто, выяснять совместно, что верно, а что нет. Я не должен никому подчиняться, даже учителю и даже Творцу. Никому. Я должен выяснить четко свои желания, свои цели, свою душу найти, каким образом, где она находится. Без выяснения мы не двигаемся. Поэтому подчинения здесь никакого нет.
Ну и вот, может быть, еще один аспект. Если человек признает мнение другого и соглашается с ним, является ли это отменой себя и каким-то подобием духовному действию? Или это, может быть, мы собой свой эгоизм так тешим?
Нет, почему я должен соглашаться с ним? Мы должны вместе, совместно работать. Мы должны... Я не соглашаться, это значит, я не выясняю сам ничего, я принимаю его мнение, и все. Я должен сам выяснить свою цель. Подобна ли она его цели? И только тогда, когда наши цели подобны, наше понимание пути подобно, тогда мы соединяемся друг с другом, как два товарища, и складываем наши желания, и наши мысли, наши возможности. А если один подчиняется другому, так он как маленький ребенок рядом с ним. Чем он может помочь? Он будет только дополнительной нагрузкой. Ни в коем случае нельзя себя принижать в группе. Надо быть вровень с остальными.
Спасибо. А вопрос задает Жан-Поль из группы Флориды. Может ли человек в группе рассматривать ненависть как хорошую эмоцию, то есть как бы хорошо к ней относиться? Или вообще это является ли это хорошей эмоцией или каким-то хорошим признаком по отношению к товарищу?
Ненависть является необходимым свойством, над которым строится любовь. И поэтому, если она раскрывается, мы принимаем это как само собой разумеющееся, как необходимый этап в нашем развитии, как показатель того, что мы можем над ней, над этой ненавистью построить сейчас правильные отношения. То есть я должен, с одной стороны, радоваться, как радуется больной, когда у него наконец-то обнаруживают причину болезни. Он чувствовал себя плохо, он хотел быть здоровым, а не понимал, что же в нем болит. И вот сейчас ему раскрыли это. Так он радуется, хотя это, в принципе, раскрытие зла. Но это раскрытие причины зла помогает теперь излечиться от него. Поэтому, хотя это и ненависть, хотя это и неприятно, но с другой стороны, должно нас это радовать.
Спасибо. Вопрос из Чили. Как Адам преодолевает вот эти огромнейшие силы, когда раскрывает в себе ненависть, силы отторжения? За счет чего он может их преодолеть?
Группа должна постоянно заниматься тем, что она показывает каждому пример. Тем, что она понимает каждого человека, что в нем есть отторжение. И тем, что она показывает явно ему, каким образом надо с этим работать. Она показывает ему, что все мы должны играться в важность цели. Играться. Мы же ее еще не ощущаем. Мы еще не находимся в ней. Значит, все мы, с одной стороны, испытываем пренебрежение, отдаление, отрешенность от всего от этого. С другой стороны, мы все играемся. Обязаны. Человек, который находится в группе, он обязан приходить в группу, он обязан играться в важность цели. В величие самого пути. В то, что досталось им по сравнению с другим миром.
А в любовь?
И в любовь, естественно. И в любовь. Любовь – это значит, что я принимаю желания другого выше, чем свои. Это называется любовь. Так вот, такая связь, она должна быть искусственно в группе культивирована. Так, что не забывать, правда, об этом и не думать, что мы уже достигли чего-то. Ну, Творец постарается нам всегда дать отрицательное ощущение, привести нас в чувство. Что мы уже достигли.
Не возгордились.
Да. Но группа должна все время держать себя, это называется, посредней линией. Когда огромные свойства отдачи, противоположны эгоистическим свойствам, они одновременно во мне существуют, и я из них, из обоих, строю себя. То есть моя душа является именно тем, что... Вот эта душа. Все зеленое здесь. Да? Вот это вот все. Да? Это душа. Это душа. То есть и ненависть, и любовь вместе взятые, совместно работающие друг с другом для того, чтобы соединиться с этим сопротивлением, я именно и соединяюсь с другими. Если у меня этого сопротивления нет, у меня контакт очень слабый.
В связи с этим вопрос Владимира из Ивано-Франковска. То есть получается тогда, что люди могут объединиться в любви или объединиться также и в ненависти? То есть ненависть также...
Нет, не могут ни в том, ни в этом. Должно быть одновременно. Ты видишь, как я очертил зеленым цветом? Что он мне там выдумывает, этот наш товарищ? Вот, вот это все, вот это все, это и есть душа. Все, что существует между я и ты. Вот это я. А это ты.
Вопрос из Москвы задает Антон. Вы говорите о работе с эгоизмом в группе. Верны ли эти принципы работы также и в семье?
Это очень сложно. Очень сложно. Конечно, это возможно, но это очень сложно. Надо пытаться делать это, но не с детьми. С детьми там только есть воспитание. А вот с супругой. Между супругами может быть такое взаимоотношение, когда они строят между собой общую любовь. Но как только они начнут между собой так общаться, могут возникнуть всякие такие трения страшные, что я бы не советовал.
А какое условие, может быть, даже для того, чтобы начать такое?
Это не для нас и не для нашего времени. Это для очень серьезных душ. Вот после того, как ты уже наберешься практики, и у тебя будет серьезная такая жизненная основа правильного поведения в любых обстоятельствах, когда ты будешь понимать и ощущать, в тебе будет уже записано, отпечатано, что все идет от Творца, все специально для того, чтобы соединяться с другими и так далее. Вот только тогда ты сможешь начать применять это в семье, иначе это может взорваться. Мы этого не советуем делать. Мы советуем, чтобы жена и муж вместе шли к цели, но не создавали между собой группу, как бы. Это...
Но все-таки цель должна присутствовать как
элемент в
отношении.
Если есть поддержка со стороны группы, общей, мужской, женской, тогда и между собой они могут пытаться немножко маленькими шажками что-то делать. Но это опять-таки, это только в том случае, если они уже... опытные люди в этом, в духовном своем развитии, в группах. Потому что в семье слишком много возникает мгновенно всевозможных вопросов, есть очень много поводов для возникновения отторжений, и это все переводится с уровня на уровень, с животного уровня на духовный и так далее. Так что надо очень осторожно с этим быть. Но вообще это, конечно, потрясающее возможность, которая в дальнейшем, я думаю, она раскроется. И таким образом восстановится семья. Потому что сегодня семья продолжает распадаться. А когда люди увидят и обнаружат, что именно в таком правильном соответствии, в правильном соединении между мужчиной и женщиной возможно духовное восхождение, то появится смысл семьи. Потому что сегодня какой смысл? Мужчине не нужна абсолютно постоянная рядом с ним женщина. Он с легкостью находит кого-нибудь на какое-то время и меняет. Женщине не нужен мужчина, она без него может максимум там от донора родить и воспитывать, и обеспечивает себя при этом. И все социальные структуры уже построены таким образом, чтобы дать эту возможность. Поэтому мы находимся в таком состоянии, когда семья будет продолжать распадаться, и она найдет себя, то есть необходимость в себе, люди найдут в семье, только когда они обнаружат, что в ней можно, с ее помощью можно достичь духовного уровня.
Спасибо. Вопрос из Литвы. Возможно ли распознать любовь Творца в отторгающем действии братьев, когда ненависть в группе как-то проявляется?
конечно, мы должны все время повторять, что нет никого, кроме Него. То есть любые наши ощущения, мнения, мысли, за и против, какие бы они ни были, это все Творец вкладывает в нас. Свобода воли. Единственное, что исходит от нас, это когда мы определяем все за и все против и делаем правильное решение. А все данные для этих вот решений поставляются нам Творцом. То есть мое отношение ко всем и вся, мои мысли, мои желания, это все создается им. Я в этом абсолютно ни в чем не свободен. Моя свобода начинается только после того, как я все выяснил, все прояснил, все записал, все расписал за и против, и выясняю, каким же образом я могу все-таки из этой ступени подняться к объединению. Вот это заключается единственное свободное движение.
Из Сан-Франциско задает вопрос Энтони. После того, как человек почувствовал отталкивание и осознал, что это необходимый элемент продвижения, как он исправляет свои сомнения и страхи по достижению цели? То есть, где он возьмет эту дальнейшую силу для следующих действий?
Он обращается к группе, понимая, что между ними находится Творец вот в этом вот сопротивлении. Вот это сопротивление, вот оно, вот это вот, это Творец. Творец, который говорит, я создал зло. И что дал? Дал свет для того, чтобы ты его исправил в любовь, в добро. Тогда и вот эта любовь, которую ты делаешь с его помощью, тоже является Творцом, но уже добром. И нет никого, кроме Него. Вот если это все постоянно, мы понимаем, что существует все между нами в очень таком простом виде. Я, мои товарищи, Творец между ними, между нами, который все время нас расталкивает друг от друга, для того, чтобы мы, вопреки Ему, соединились друг с другом, чтобы мы сказали, нет, ты проявись, не дави на нас обратной своей стороной, не показывай нам тьму, ты должен показать нам свет. Он желает, чтобы мы его проявили между собой. Поэтому и сказано, что в единении, в шхине раскрывается Творец. И иначе никак. Но только тогда, когда ты его заставишь вместо тьмы раскрыться светом. И ничего нет другого. Вот эта вот связь, которую мы начертили, да? Вот эта связь между нами, это же и есть Творец. Вот эта связь между нами, это и есть Творец. Значит, или он проявляется отрицательно, все наше сопротивление, отторжение, это он, то есть только в виде фараона, зла, это он сам, обратная сторона его, или лицевая сторона, когда он проявляется как свет, единение, объединение, наша душа, наполнение высшим светом и так далее. Вот так это действует.
Спасибо. Вопрос из Клайпеды от Валентина. Почему в группе нельзя ни с кем общаться и разговаривать на духовные темы? Сразу появляется тишина и отсутствие мнения.
Не знаю, попробуйте общаться немножко. Обычно люди не очень-то желают, может быть, показать вам, насколько они за или против. Но можно это делать. Можно, пробуйте. Я лично считаю, что это возможно в ограниченном, в каком-то диапазоне, чтобы не было из этого каких-то лишних разговоров. Очень, знаете, о очень глубоком, о нужном, о серьезном, о таком потаенном люди не очень-то распространяются. Они берегут это. И поэтому мы должны понимать, что нам надо быть таким скромными в этом. Дальше.
Вопрос из Нью-Мексико. Если я стараюсь подняться над ненавистью к товарищу, а он не может подавить свои эмоции, я должен как-то с ним физически налаживать отношения или достаточно выработать правильные отношения, просто такое внутреннее?
Надо попытаться как-то товарища встряхнуть, напомнить ему другими какими-то путями или чтением статей, не чем-то нейтральным. Когда читаешь статью, начинать: давай поговорим, а мы правда находимся в этом или не находимся в этом? И что мы испытываем друг другу? Какие чувства? Кто эти чувства определяет? Это Творец между нами, смотри, что он делает, отталкивает нас друг от друга. Для чего? Для того, чтобы между нами появился третий, он, чтобы мы потребовали его явления, его проявления, раскрытия. Давай тогда вместе попытаемся это сделать. Это называется «Победили меня, сыны мои». Практически все находятся вот здесь, сейчас и между нами. И не надо нам куда-то там представлять в каких-то новых измерениях какой-то высший мир. Он находится вот здесь. Как только появляется в нас это взаимное свойство новое, которое он же нам и передает, проявляясь между нами, так сразу же в нас и возникает возможность этого контакта и между нами, и с ним, и все мы образуем вот это вот духовное поле, в котором проявляется высший свет. То есть мы являемся уже с вами жителями высшего мира.
Еще несколько вопросов по подготовке к конгрессу, к которому готовятся сейчас все наши группы, и не только в Америке, вообще во всем мире. А мы знаем, что после, ну, можно обобщить так, что после конгрессов человек испытывает разные состояния. Так как тут оценить? Может быть, стоит их избежать и не ехать, или ехать и пережить? Что важнее?
Ну, конечно, лучше тогда принять таблетку успокаивающую, снотворную, да еще наркотик, да какой-то укольчик, и вообще всю жизнь так и прожить. Так Рабаш говорил. Если бы была такая таблетка, что ты принимаешь там в 20 лет, и так и засыпаешь... Да, проживаешь или не, и не проживаешь, или не проживаешь во сне всю эту жизнь, какая разница? И все, и ушел. То есть так люди, в принципе, живут. Просто существуют для того, чтобы поддержать себя. А далее? Для чего? Зачем? Вот так вот, чтобы поменьше страдать, главное уйти. Нет, эти страдания – это страдания любви. Эти страдания – это... Творец проявляется между нами, показать нам свое отсутствие. И как только мы эту ненависть, то есть его обратную сторону, его отрицательное проявление между нами, это он делает. Любовь и ненависть – это его прерогатива. Это его, это он. Когда мы его заставляем перевернуться с обратной стороны на прямую сторону, вместо фараона показать себя творцом, он это делает с удовольствием. Так и сказано про фараона, что фараон приближает людей к Творцу. Это его функция. Только обратная. Надо это понимать. Нет зла в мире. Есть такое специально воздействие Творца, чтобы мы вознуждались в нем. И на этом мы с вами закончим. Я очень жду вас на конгрессе. На днях я опубликую на сайте завтра или послезавтра максимум опубликую те темы, которые мы будем затрагивать на конгрессе. И я очень настоятельно вас туда приглашаю. И заранее советую вам узнать, о чем мы будем говорить. Какие темы, какие песни, какие всевозможные там собрания мы будем проводить. Это все необходимо. Стоит приехать подготовленным, стоит быть подготовленным и тем, кто не приезжает, для того, чтобы совместно с нами во всем этом участвовать. До встречи. Будьте здоровы.
How can a silly button save the world? Well, first you've got to understand the connection between this button and the world's problems. See, to the physical senses, the world feels like a physical place with physical rocks, physical plants, physical animals, and people. But behind the physical appearance, it's really a collection of desires divided into four levels of development: inanimate, vegetative, animate, human. And all of them are interconnected and interdependent like one single organism. Now, since the human is the most evolved level, it has the most influence. So when something goes wrong there, it starts a chain reaction that ripples through the whole system. So what's that got to do with the silly button? Meet Alex. Deep down inside, just like everyone, Alex has a little button that can save the world. That's the wee button inside his heart. Every time Alex wants to click it, he's helping everyone else want to click it too. And when everyone wants to click their wee buttons, that allows the natural force that drives the whole reality to bring us to our purpose, becoming one harmonious, crisis-free we. But Alex doesn't always remember to click his wee button, so he uses this silly button to remind him of his true inner wee button. To make sure he'll never, ever forget to click his wee button, Alex is coming to the Wii Convention in New Jersey from April the 1st to the 3rd, where everyone who has a Wii button will be clicking it all together. And that's how a silly button saves the world.